Однажды я задумался, как я могу достичь успеха в своей жизни? Кто-то меня спросил: «Билл, чем ты планируешь заниматься в будущем? Посвятишь свою жизнь христианской работе или начнешь заниматься светским делом?» Это неверно поставленный вопрос, потому что все, что мы делаем, мы должны делать по-христиански. Вся наша работа должна быть посвящена Богу. Хотя я понимаю, почему такие вопросы задаются. Тогда я подумал: если я полностью посвящу свою жизнь Христу, то значит, я должен стать или пастором, или миссионером. Я подумал, может, я стану пастором, но потом понял, что пастором мне не быть, так как я боюсь выступать перед людьми. Значит, с этим покончено. Когда я учился в школе, мне всегда было страшно отвечать перед всем классом. По несколько раз перехватывало дыхание. Я очень волновался. Если меня ставили перед группой людей, я был в ужасе. Уверяю вас, есть только одна вещь, которая помогает мне избежать страха. Завтра утром мы будем говорить об этом. Потом я подумал, почему бы не стать миссионером, но вспомнил, что не люблю путешествовать. Тогда я решил, что у меня нет другого пути, кроме устройства на работу где-то в светском учреждении. Я прошел тесты на выбор профессии, тесты на способности, интересы. Результаты показали, что у меня есть склонность к правовым вопросам. И я начал заниматься. И прошло совсем немного времени, и я понял, что не достигну поставленных целей. Так как Бог дал мне другие интересы, способности и желания, которые были угодны Ему. Часто человек оценивает свои сильные качества и говорит: «Это принесет мне счастье». А Бог думает по-другому. Он любит проявлять свою силу через наши слабости. Тогда ни у кого не будет сомнений о том, кто же делает всю работу. И Бог получает всю славу. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то радуюсь, что Бог смог взять слабости человека и превратить их в свою истину и свою славу. Поэтому все, что происходит в моей жизни, происходит не из-за моей силы, а из-за моей слабости. Была еще одна слабость в моей жизни — способность к учебе, скорее, моей неспособности. Когда я пошел в школу, моим родителям сказали: «Ваш сын Билли не сможет долго здесь проучиться». Они считали, что у меня дела будут идти все хуже и хуже. И, между прочим, не ошиблись. А и дела шли все хуже и хуже. Пока однажды меня не вызвали с урока. Помню, в коридоре стояла моя мама. Учительница наклонилась к ней и шепнула что-то на ухо, а потом радостно обратилась ко мне и сказала... Спросила, не хочу ли я остаться еще один год в первом классе и стать отличником. Я подумал, с этим один раз уже ничего не получилось. Но по размышлению я согласился попробовать стать отличником. К сожалению, из этого ничего не вышло. И в конце года ко мне обратились с тем же предложением. После долгих обсуждений решили, что меня лучше перевести во второй класс, хотя я к этому был совсем не готов. Итак, меня перевели во второй класс, условно. На следующий год все та же проблема. Переводить ли меня в третий класс? И опять перевели в третий класс, условно. И каждый год меня переводили, только условно. Каким-то образом я дошел до 8 класса. Одна из моих сестер даже застонала. «В чем дело?» — спросила. «На будущий год ты уже будешь старшеклассником, если получится. И опять будешь двоечником, и тебя будут постоянно вызывать директор и ругать. И нас, на нас все будут смотреть, как на сестер тупицы. Это уже было слишком. Я пообещал себе, что буду получать хорошие оценки. И очень старался выполнять домашнюю работу. Иногда на это уходило от 4 до 6 часов. Но оценки все равно ставили средние или ниже средних. В 9 классе кто-то спросил меня: «Билл, хочешь достичь успеха во всем, что бы ты ни делал?» Я, конечно же, сказал «Да». Он сказал: «Если хочешь достичь успеха, то почему бы тебе не выполнить для начала одно задание?» И дал мне задание. Я подумал, что никогда не смогу этого сделать, так как у меня нет нужных навыков. Та же проблема была в школе. Были три вещи, доставляющие мне больше всего неприятности. Первое, я не мог читать. Затем, плохо запоминал. И еще я не мог сосредоточиться. Если бы не это, у меня бы уж точно все получилось. И когда мне было предложено это дело, я сказал, что ничего не получится. Но после долгих раздумий я понял, что терять мне нечего. И почему бы мне не попробовать? В первую неделю я затратил на это задание 17 часов. Столько же во вторую, третью, четвертую. Целый семестр я провел над этим заданием. Но оставалось время и на школьные задания, занятия. В конце четверти выставили оценки. У меня в среднем получилось 5 с минусом. Это было большим сюрпризом как для учителей, так и для меня. Весь следующий год я продолжал выполнять это задание, хотя на него у меня уходило много времени. Оценки в школе оставались хорошими на протяжении всего года. Я даже окончил школу с почетной грамотой. Все были потрясены. Затем я поступил в колледж. Каждый год, продолжая хорошо учиться, я старался добросовестно исполнять это задание. И все мои учебные показатели и все жизненные успехи находились в прямой зависимости от того, насколько хорошо я старался выполнять это задание. Помню, как однажды я участвовал в научной олимпиаде. Я плохо разбирался в науке, но все равно получил высшую оценку среди учеников 5 штатов. Меня назвали будущим ученым Америки и наградили. В другой раз мне пришлось участвовать в литературной олимпиаде. И опять мне дали один из главных призов. Казалось, что Господь благословал меня за выполнение этого задания. Именно это Он и обещает нам в Своем Слове. Если мы будем постоянны, что бы мы ни делали, во всем успеем. Те, кто здесь впервые, знаете ли вы, что это было за задание? Поднимите руки. Хорошо. Приятно видеть так много рук. Если бы я вызвал каждого из вас, то, наверное, услышал бы сходные ответы. Многие думают, что это чтение Библии. Нет, это только хорошая подготовка к выполнению этого задания. Другие сказали бы, что это свидетельствовать о Христе другим людям. Опять нет, свидетельство, естественно, итог выполнения задания, но не оно само. Кто-то бы сказал, что это молитва. Молитва — это непроизвольный результат этого задания, но не оно. Заучивание наизусть стихов из Писания — тоже нет. Это опять-таки хорошая подготовка, но не задание. Кто из вас знает, что это такое? Поднимите руки. Да, рук стало намного меньше. Я мог бы назвать слово, использованное в Писании. И говорится, что если вы будете исполнять это задание, то будете мудрее ваших учителей. Конечно, если они сами этого не делают. Кстати, этим занимаются немногие. Библия также говорит, что сделает вас мудрее ваших предшественников, всех тех, кто был перед вами. И Он сделает вас мудрее ваших врагов. Что значит, что у нас, наверное, всю жизнь будут враги, но Бог сделает нас мудрее их. Дальше говорится, что если вы будете это делать, Он даст нам нечаянную радость. Это некоторые обещания, данные нам Богом. И Он гарантирует их исполнение, если мы будем добросовестно выполнять это задание. Много лет я рассказываю об этом, потому что это сыграло важную роль в моей жизни. И я молюсь, Господь, сделай так, чтобы другие люди смогли участвовать в этом делать. С уверенностью могу сказать, что это величайший дар, данный мне Богом. Он использовал то, что было привито мне в ходе моего воспитания, и соединил это с академическими знаниями, так, что я уверен в успехе больше, чем мы когда-либо могли мечтать. Я объясню часть сегодня и познакомлю вас с другими аспектами завтра утром. Существуют три аспекта, о которых мы будем говорить. Об одном поговорим сегодня, о другом завтра днем. Это о том, как победить дурные привычки. Третий – завтра вечером. О том, как организовать учебный процесс вокруг изучения Слова Божия. Многое, кстати, является основой для нового подхода к образованию, который завоевывает все больше сторонников. Давайте начнем. Сегодня нам необходимо понять основу всего, о чем мы будем говорить. Давайте возьмем круг. И представим его как схему нашей личности. Мы состоим как бы из трех частей. Здесь, в центре, наш человеческий дух. Здесь наша душа. И здесь наше физическое тело. В нашей душе есть три части. Это разум, воля и чувства. Перед тем, как я стал христианином, я слышал, что Бог любит меня. Он настолько сильно любит меня, что послал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы Тот вошел в мою жизнь и спас меня. Я поверил в это и доверился Господу Иисусу Христу. Я знаю, что стал христианином. Но до того, как я стал верующим, у меня были проблемы с моими мыслями, проблемы с моей волей, проблемы с моими чувствами. После того, как я стал христианином, у меня остались проблемы с моими мыслями и продолжали существовать проблемы с моей волей и чувствами. Что же значит родиться вновь? Если посмотреть в Евангелие от Иоанна, в 3 главе, 6 стихе, там не сказано, что наша душа вновь родилась. Сказано, что родился вновь дух. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Итак, Святой Дух входит в наш дух. Здесь мы видим два духа. Божий Святой Дух, свидетельствующий нашему человеческому духу, что мы дети Божьи. Наш дух родился вновь. Но что же происходит с нашей душой? Бог говорит, что если мы преобразим свою душу выполнением этого задания, то всем, что бы мы ни делали, будем успешны. В послании к Римлянам, 12 главе, в 1 и 2 стихах, говорится о преображении нашей души. Это задание, кстати, и преображает душу. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, как же преображается наша душа? Это и есть задание. Давайте шаг за шагом посмотрим, что включает в себя это задание, за которое Бог наградит нас великими успехами. Есть один момент в моей прошлой жизни, который я бы сейчас прожил по-иному. Я бы больше времени посвятил этому заданию. Я вспоминаю дни, когда я был нерадив, и Бог не мог благословить меня. А когда я был прилежен, то обещания Божьи исполнялись. Трудно выразить, насколько это важно. Если вы на этой неделе не усвоите ничего, кроме этого задания, то это уже будет достаточно. Только через это одно Господь даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Говоря о преображении нашей души, это достигается только одним путем, доступным Святому Духу. Меч Святого Духа есть Слово Божие. Ему угодно преобразить наш разум, волю и чувства через Писание. Ему угодно сделать Писание живой частью нашей жизни. Я люблю слова в Евангелии от Иоанна, 15 главе. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Богу нужно, чтобы Его Слово жило в наших сердцах. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой мудростью. Как это происходит? Первое, чего хочет от нас Бог, — перечень. Чего нам не хватает? Можете сказать, что читаете Библию, но этого недостаточно. Господу нужно, чтобы Его Слово стало частью вашего разума, воли, чувств. Знаете ли вы, что для этого некоторые псалмы были построены так, чтобы народ Израиля мог учить своих детей алфавиту? Есть 7 псалмов, которые начинаются со следующих друг за другом букв еврейского алфавита. Эти псалмы очень важны. Поэтому Бог хотел, чтобы их читали все дети. И еврейские дети учили алфавит путем запоминания этих глав. Вот некоторые из них. 24-й псалом, 33-й псалом. Это очень важные и всеми любимые главы. Что есть псалом 36-й? 118-й псалом, самый главный. Там есть 8 стихов, которые начинаются с последовательных букв алфавита. Почему Бог так сделал? Потому что Он хочет, чтобы мы строили нашу жизнь и жизнь наших детей на определенных отрывках Писания. В добавление к этому, Иисус хочет, чтобы мы знали Его мысли. Это содержится в Евангелии от Матфея, 5, 6, 7 главах Нагорной проповеди. В этих главах заложена основа всего учения Иисуса Христа. Богу нужно, чтобы мы поняли наше место во Христе. Об этом говорится в послании к римлянам, в 6, 7, 8 главах. Бог хочет, чтобы мы знали, что, став верующими, мы одержали победу во Христе. Победу над вредными привычками, искушениями. Об этом мы поговорим подробнее завтра. Еще Богу нужно, чтобы мы понимали значение Его закона для верующих. Если мы размышляем над законом, над Его законом, повторяем его, анализируем, живем в соответствии с ним, то добьемся успеха на работе и дома. Чем больше мы изучаем принципы Божьего закона, тем больше радости нам это приносит. Не просто же так, сказал царь Давид. Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. В нем больше мудрости, практичности, значения, чем нам кажется. Нам нужно соблюдать закон не для того, чтобы стать христианами, и не для достижения той праведности, которую ожидает Господь. Что сказано в 8 главе послания к римлянам? О верующих, обретающих силу Христа. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Если мы страдаем, то в первом послании Петра есть очень важный отрывок. И мы все будем страдать, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Если вы хотите понять, что такое любовь, прочитайте первое послание Коринфянам, 13 главу. Богу угодно, чтобы мы прочли эти главы и осознали, что каждое слово там полно глубокого смысла. Нам никогда не постичь всего ее величия, но возможно взять эти слова, фразы, стихи и приоткрыть оболочку, скрывающую их, и увидеть миры высшего смысла, гораздо более высокого, чем мы можем представить. Спасение. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Послание к римлянам, 10 глава, с 9 по 13. Стихи мы уже упоминали. Прочитайте эти стихи для того, чтобы понять Божий план спасения. Это самые основы. Может быть, и не в таком порядке, но Богу нужно, чтобы это присутствовало в нашей жизни. После того, как мы поймем необходимость знаний этих отрывков, следующим шагом должно стать воплощение их в жизнь. Значит, мы должны выучить их наизусть. Надо заучивать целые отрывки, а не просто по одному стиху из главы. Конечно, очень хорошо, если вы знаете наизусть ваш любимый стих из Библии, но для Бога нет любимых стихов. Они все одинаково дороги Ему. Надо заучивать стихи большими отрывками, потому что только тогда в размышлении мы следуем за мыслями Бога. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Ведь так легко принизить Божьи мысли до уровня наших ничтожных мыслей. Бог хочет, чтобы наши мысли соответствовали Его большим мыслям. Это можно добиться, заучивая наизусть Писание целыми отрывками. И когда мы заучиваем отрывки из Писания, слово за словом, идея за идеей, падеж за падежом, все это очень важно. Потому что каждое слово, каждое наклонение приближает нас к тому, что говорит нам Господь в этом стихе. Вы всегда будете находить что-то, что будет вас восхищать. Вы начинаете заучивать отрывок, ну, например, Псалом 24. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконящие в туне», и так далее. Когда мы заучиваем этот стих, а потом рассказываем его Господу, то в первый момент мы можем подумать, что понимаем, что значат эти слова и фразы. Но потом вы кое-что обнаружите. По мере того, как вы заучиваете этот отрывок, происходит трансформация. Появляется смысл, который вы раньше просто не замечали. Этот новый для вас смысл, который, однако, всегда был в этом отрывке, но вы не видели его, пока не начали заучивать, повторяя каждое слово и фразу по многу раз. Через несколько минут я начну рисовать мелками на доске, и мои руки будут перепачканы в мелу. Я могу очистить руки двумя способами. Один из них потребует усилий. Мыло и вода для того, чтобы оттереть руки. Отмыть весь мел из-под ногтей. Это требует усилий. Второй способ не требует усилий, и при этом руки будут совершенно чистыми. Бог хочет, чтобы мы пошли вторым способом, читая и заучивая Его Слово. Можно открыть кран и поставить его под него руки. Струя воды, льющаяся из-под крана, рано или поздно удалит весь мел с моих рук. Господь говорит, что если Его Слово хлынет через наши сердца, то оно очистит нас. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих, гласит, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». В Евангелии от Иоанна, 17 главе, говорится, «Слово Твое есть истина». Мы не сможем очистить наш разум, волю и чувства, пока не возьмем в руки Писание и не осознаем всем сердцем, какие стихи нужно для Бога сделать частью нашей души. Потом нам надо размышлять над ними и выучить их наизусть, слово за словом. Чем больше стихов из Писания мы запоминаем, тем больше очищается наш разум, очищается словом, его силой. Вы можете сказать, «Билл, это не для меня, я не могу заучивать стихи наизусть, у меня плохая память». Могу вас порадовать. Запоминание не столько зависит от способностей, сколько от интереса. Если бы я вам сказал, за каждый выученный стих я даю вам $100, у кого из вас возникли бы выдающиеся способности заучивать наизусть? Но такое вознаграждение ничтожно в сравнении с тем, что приготовил для нас Господь. У одной маленькой девочки вскоре после рождения воспалились глаза. Ее лечили неправильно. Намазали глаза горчицей, и она ослепла. Когда она подросла, вместо того, чтобы обидеться, она поняла, что ей дана особая благодать. Это поняли ее родители и бабушка. Они начали читать девочке стихи из Писания. Скоро она знала наизусть целые главы из Библии. Потом целые книги Библии. Она выучила наизусть 17 книг Библии, в том числе такие объемные, как «Бытие», «Исход», важнейшие книги. У нее был такой острый ум, что она смогла раскрыть истинное Писание форме нескольких тысяч сочиненных ею гимнов. Большинство гимнов, которые мы поем сегодня, написала она, Фэнни Кросби. Она сочинила огромное количество песен. Фэнни обладала способностью сочинять до 15 песен в одно и то же время. Она сочиняла их в уме, а потом звала кого-нибудь, и этот человек садился и записывал ее песни. Строка за строкой, песни за песней. 15 подряд. Она сочинила столько песен, что издатели стеснялись ставить под всеми ее имя. И придумали 5 псевдонимов. Вот почему мы и не знаем точное число всех песен, сочиненных ей. Ведь они подписаны 5 псевдонимами вдобавок к ее имени. Ученые, исследующие человеческий разум, говорят, что средний человек использует всего 0,2% своих умственных возможностей. Наш мозг подобен мозгу. Чем больше мы его используем, тем больше он развивается. Чем меньше мы его используем, тем ниже наши умственные способности. Он атрофируется, теряет гибкость. Если вы приучите детей заучивать Писание наизусть в раннем возрасте, их мозг будет развиваться до 29-30 лет. Если в детстве человек не будет заниматься заучиванием наизусть, то его мозг начинает атрофироваться где-то на 10-20 лет раньше. Господь дал нам так много. Мы даже не понимаем все возможности, что открываются перед нами благодаря заучиванию Писания наизусть. Вы можете возразить, а что если просто читать Писание и изучать его? Нет, это не то же самое. Всегда случаются моменты, когда Библии нет под рукой. Тогда мы можем применять лишь те стихи, которые мы выучили наизусть, особенно если мы заняты тем заданием, о котором я говорю. Например, вечером мы ложимся спать и выключаем свет. Мы не можем читать в темноте. Не знаю, как вы, я не могу. Мы можем размышлять лишь над теми отрывками из Писания, которые знаем наизусть. А ведь ночь — это очень важное и нужное нам для размышления время суток. Поэтому заучивание стихов наизусть просто необходимо. И для начала возьмите то, что я вам уже перечислил. Научите им ваших детей. Если нужен стимул, давайте им вознаграждение. Учредите призы. Но при этом надо говорить, я могу дать тебе вознаграждение за выученные стихи из Писания, но только Бог знает, используешь ли ты эти стихи в своем сердце так, как Он этого хочет, и только Он может дать тебе истинное вознаграждение. Запоминайте отрывки из Писания, слово за словом, идея за идеей. И знаете, что произойдет? Запоминание Писания укрепит веру, даст вам новое видение Божьего плана. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Следующий шаг. После того, как мы пропустили этот отрывок из Библии через наш разум, нужно, чтобы мы пропустили тот же отрывок через нашу волю. Как это сделать? Мы делаем это, наглядно представляя себе этот отрывок. Представляя себе, что он значит в нашей жизни и как мы можем его применить. Богу нужно, чтобы мы умели зримо представлять себе стихи из Писания, когда мы читаем в Библии. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Может быть, нам трудно это себе представить. При этом мы теряем тот смысл, который Господь вложил в этот стих. Но если мы проведем небольшое исследование и поймем, зачем пастухи ломали ноги овцам, то мы осознаем то, что Бог говорит нам в этом стихе. В библейские времена, когда пастух видел, что овца постоянно отбивается от стада и не слушается его голоса, он знал, что рано или поздно эта овца станет добычей волков, или львов, или других хищников. И пастух ломал такому ягненку ногу, ягненок не мог больше ходить. Пастуху приходилось заботиться об этом ягненке, класть его себе на плечи и нести на себе. Благодаря такой заботе между ними устанавливались такие отношения, что ягненок уже никогда не отбивался. Он был навсегда привязан к пастуху. Царь Давид приводит эту аналогию в молитве о признании своих грехов в Псалме 50, после того, как он согрешил. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Если мы сможем зримо представить себе то, о чем говорится в Слове Божьем, мы будем лучше понимать то, что Бог хочет сказать нам через Слово Свое. Писание полно аналогий. Мы недавно узнали, в связи с нашей работой, в сфере образования, что сила мышления человека зависит не от количества знаний, а от способности мыслить аналогиями. Есть специальный тест для кандидатов в доктора наук. Тест аналогии Миллера на способность понимать и оперировать аналогиями. Я уже не удивляюсь тому, что наше умение зримо представлять себе отрывки из Писания так нужно Богу, чтобы содействовать нашему успеху. Ведь Библия полна аналогий. И мы берем тест аналогии Миллера и учим детей, как им пройти этот тест. Для этого мы используем Слово Божие. В Писании можно найти 17 разных видов аналогий. И 15 из них в книге притч. Богу нужно, чтобы мы могли зримо видеть то, что Он говорит через Слово Свое, для того, чтобы у нас было ясное понимание. И еще, чтобы мы видели последствия греха. Потому что Писание написано не просто для нашего развлечения. Оно должно стать неотъемлемой частью нашей жизни. И нам надо понимать, как на самом деле все это происходит. Однажды позвонила женщина. «Билл, не мог бы ты помочь мне? Мне кажется, что у меня скоро будет нервный срыв». Мы встретились, и она рассказала о своей проблеме. Когда-то в это же самое время года она пришла домой из химчистки. Сняла пластиковые чехлы с одежды и повесила их на спинку детской кроватки. Тут в комнату вошла ее мать. И когда увидела пластик на спинке детской кроватки, сказала: «Никогда не делай этого! Пластик может свалиться на ребенка, и он может задохнуться и умереть». Дочь ответила: «Хорошо, я сейчас уберу». Мать вышла из комнаты, но женщина так и не убрала чехлы. В ту ночь от окна сильно дуло, и они упали на ребенка. На следующее утро, когда женщина вошла в комнату, она обнаружила ребенка мертвым. Многие годы после этого, особенно в годовщину смерти ребенка, она снова и снова возвращалась на ужасную орбиту своих переживаний. «Если бы только я не повесила эти чехлы на спинку кровати!» Следующей мыслью было: «Если бы я только послушалась мою мать!» Потом: Если бы только тогда не подул ветер и не сбросил чехлы на моего ребенка. Если бы только мой ребенок не умер. Если бы только я не повесил эти чехлы на спинку кровати. У нее снова и снова появляются такие мысли. Я считаю, что у каждого из нас есть свои циклы сожаления. Мы думаем, если бы только я не сделал этого и сделал бы то. Сатана ликует, когда мы с вами попадаем вот в такие циклы сожаления, потому что знает, что пока мы находимся в этих циклах, мы не в состоянии полностью ощутить стихи из Писания, и особенно некоторые ключевые стихи. Еще один пример. Старшеклассник. Он опаздывает на собрание молодежной группы в своей церкви, выбегает из дома, прыгает в машину и едет. Он думает, я опаздываю, мне нужно немного срезать, и сворачивает на соседнюю улицу. И когда он несется по этой улице, на дорогу за мечом выбегает маленький мальчик, и он насмерть сбивает его. Итак, он попал на орбиту сожалений. Если бы только я не опаздывал на это собрание, если бы только я не ехал так быстро, если бы только я не свернул на эту улицу, если бы только я не сбил этого мальчика, если бы только я не опаздывал, если бы только и снова, и снова. А вот еще, молодой человек был среди толпы, избивавший одного из величайших христиан всех времен и народов. Молодого человека звали Савл. Он стал впоследствии апостолом Павлом. Апостолы могли одолевать сожаление. Если бы только я не был в тот день там, когда они побивали камнями Стефана. Если бы только я не держал одежды тех, кто убил его. Если бы только я не подстрекал их убить Стефана. Если бы только Стефан не умер. Если бы только меня там не было. И снова, и снова. Я виновен в его смерти. Опять и опять. Если бы сатана смог заставить нас постоянно сожалеть о прошлом, он бы одержал победу в будущем. Поэтому сатана не хочет, чтобы вы поняли то, что я собираюсь сказать вам дальше. Если вы научитесь зримо представлять себе Писание, то вы не только освободитесь от вины и сожаления, но и заложите фундамент вашего будущего. Какие стихи из Библии Господу нужны, чтобы мы наглядно представили себе? Прежде всего, книга пророка Иезекииля, 18 глава, 20 стих. «Принять тот факт, что все мы заслуживаем смерти. Душа согрешающая, она умрет». Снова и снова в Писании Господь говорит, что если мы предупреждены и не обратили внимания на предупреждение, то мы должны умереть. Предположим, что у вас есть бык, который бодается, и люди вам говорят, присматривайте за ним. А вы не послушали их совета, и бык кого-то забодал. В соответствии с Ветхозаветным законом вы должны умереть. Вы не досмотрели. Это был ваш преступный недосмотр. Та мать заслуживала смерти. Апостол Павел знал, что заслуживает смерти. Опаздывающий юноша заслуживал смерти. Знаете, почему мы так часто чувствуем себя виноватыми? Потому что мы продолжаем спорить с Богом. Бог говорит, что наше сердце лукаво и крайне испорчено. Мы говорим, нет, Бог, не так уж все плохо, ты просто не понимаешь. Я не плохой, я просто иногда поступаю неправильно. А Господь говорит, нет, ты иногда делаешь что-то хорошее. Знаете ли вы, что служит первым шагом к раскаянию? Первый шаг к покаянию, согласие с Богом. Спор прекращается, Бог, ты прав. Мое сердце лукаво и крайне испорчено. Кому, как не тебе, знать это? Боже, я заслуживаю смерти. Если мы просто примем это, истинное чувство вины никогда не приведет к отчаянию. Но когда мы сопротивляемся этому, мы спорим с этим, вот тогда возникают проблемы. Так сначала нужно признать, я заслуживаю смерти. Все мы заслуживаем смерти, потому что мы нарушили Божьи законы. Есть еще стихи из Писания, которые мы должны наглядно себе представлять. Я задал той женщине вопрос, «А вы когда-нибудь представляли себе, как Иисуса пригвождают ко кресту?» Она ответила, «Нет, никогда не задумывался об этом». и сказал, вот почему у вас и проблемы с грехами и спасением. Что пригвоздило Иисуса ко кресту? Его изранили за наши грехи. Его избили за наше беззаконие. Мы убили его. Мы пригвоздили его ко кресту своими грехами. Наши грехи пригвоздили его. Нам необходимо зрительно представить себе это. Я спросил, можете ли вы представить, как это все происходило? Потом задал ей такой вопрос. Что будет худшим грехом, убийство вашего сына или убийство сына Господа? Она ответила, конечно, убийство сына Господа. Я сказал, что же убило сына Господа? Наши грехи, ваши грехи. Не просто преступная небрежность, грехи, грехи пригвоздили его ко кресту. Просто грехи. А тут великий грех, грех отвержения и убийства Сына Божия. Когда мы ясним себе это, нужно зримо представить послание к римлянам, 5 глава 8 стих, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас для того, чтобы понести полное наказание за наш грех. Он понес наказание. Он сделал это, когда был на кресте. Нам надо наглядно увидеть себе то, о чем говорится в первом послании Петра, 1 главе 18 стихе. Тогда мы говорим, «Боже, я запятнан, я чувствую себя таким дурным, таким виновным, когда я вспоминаю о всех своих плохих поступках, я чувствую стыд, смущение и огорчение. Но, Боже, из-за того, что я пригвоздил Христа ко кресту, ты использовал его смерть как расплату за мой грех, поэтому я прошу тебя очисть меня от грехов, кровью Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. В первом послании Петра сказано, что мы искуплены не золотом и серебром, а драгоценную кровью Христа, чистого Агнца, чистого и непорочного Агнца. И если мы просим Бога очистить нас кровью Христа, то нет ничего чище, чем Его кровь. После того, как мы просим Его очистить нас, мы предстаем перед Богом, независимо от того, каковы были наши прошлые грехи, такими же чистыми, как кровь Христа. И Бог хочет, чтобы и дальше мы росли в знании нашего Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа. Но перед тем, как мы перейдем к этому, я хочу, чтобы все мы склонились в молитве. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что Господь приготовил для нас самое лучшее в жизни. Мы можем это понять только через силу Святого Духа в нашей жизни. Господь есть истина, а сатана — обман. Бог говорит, что все мы грешники. Сатана говорит, нет, в общем, вы хорошие. Бог говорит, что наказание за грех — смерть. Сатана говорит, добрый Господь не замечает наших проступков и недостатков. Бог говорит, что человек никогда не достигнет того совершенства, которое нужно, чтобы войти в небеса. Сатана говорит, что если мы будем все делать правильно, тогда он точно пустит нас в небеса. Бог говорит, что показал свою любовь к нам тем, что послал своего Сына на землю, чтобы он был наказан за наши грехи. Сатана говорит, что вся боль, которую мы испытываем в жизни, есть наказание за наши грехи. Бог говорит, что все, что нам нужно, это уверовать в Господа Иисуса Христа, то, что Он полностью заплатил за наши грехи. Сатана говорит, что нам нужно верить в самих себя. Бог говорит, что мы не должны сомневаться, что у нас есть вечная жизнь. Сатана говорит, что все, что мы можем делать, это надеяться на то, что однажды мы попадем на небеса. Я думаю, что некоторые из сидящих в зале никогда не полагались целиком и полностью только на Иисуса Христа, чтобы Он привел их ко спасению. Сегодня мы уже говорили о тех, кто принял Христа как своего Спасителя, но все равно сомневаются. Сейчас я хочу обратиться к тем, кто еще не принимал Господа Иисуса Христа как Спасителя, сознательным актом веры и послушания, и не принимал Его кровь, как то, что очистит вас от грехов. Готовы ли вы сейчас воззвать к Нему в своем сердце? Скажите: «Господи, я грешник. Я очень сожалею об этом. Я представляю себе, как своим грехом я пригвоздил Иисуса Христа ко кресту. Но своей кровью Он заплатил за мои грехи. И сейчас я открываю свою жизнь и сердце Тебе. Я прошу Тебя, очисть меня во имя крови Господа Иисуса Христа, чтобы кровь Христа покрыла все мои грехи, чтобы больше о них не было горьких воспоминаний. И вы станете чистым от грехов во имя крови Христа, Искупителя наших грехов. Если вы помолились этой молитвой от всего сердца, то поднимите, пожалуйста, руку и опустите ее. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя за драгоценную, очищающую силу крови нашего Господа, Твоего Сына Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, что мы можем принять Твое спасение по вере и очиститься от наших грехов. Господь, мы благодарим Тебя за искупление крови Иисуса Христа. Благодарим Тебя за действие Твоего Духа в нас, Твоих чадах. Мы благодарим Тебя во имя Его. Аминь. Я радуюсь, и я знаю, что Господь в небесах тоже радуется, когда мы приходим к вере во Христа. Вот общая картина того, что Господь делает в нашей жизни, и того, что мы должны зримо представлять себе. Прежде всего, Он хочет, чтобы мы представили, как Он сотворил каждого из нас. Он создал нас по Своей любви. И Он хочет, чтобы мы приняли себя такими, какими Он создал нас, со всеми нашими неизменяемыми чертами. Это первый шаг. Бог хочет, чтобы мы осознали свое состояние, приняли наше сердце, которое предельно лживо, приняли все наши неизменяемые черты, ведь Бог наш любящий Создатель и Творец. И тогда Бог приводит нас к тому, что мы начинаем понимать, что Христос умер за нас. Между нами пропасть, но Иисус Христос построил мост над этой пропастью, когда умер за нас. Он просит нас принять Его. Это является спасением. И вы приняли это спасение раньше или сегодня. После спасения начинается духовный рост, послушание. После того, как мы стали христианами, мы во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Вот где мы теперь находимся. Христос в вас, упование славы. Теперь мы пребываем во Христе. Однако на практике мы все еще не оторваны от земной реальности. Теперь появляется возможность для нас расти в нашей христианской жизни. Тут Бог хочет, чтобы мы повиновались Ему. Например, в крещении. Когда мы это делаем, чтобы мы возводили Его Слово в нашей жизни, заучивали Его. Зримо представляли Его себе, носили туда личный элемент, мы еще этого коснемся. Христово Слово начинает разрастаться в нашей жизни. Христос неизменен, Он вчера и сегодня вовеки тот же. Но однажды наступит время, когда мы будем подобными Ему. Когда Он второй раз придет на землю, мы увидим Его и станем подобными Ему. Вот так и идет все в нашей христианской жизни, приближаясь к образу Господа Иисуса Христа. Все начинается со спасения, потом приходит послушание, а потом наступает высшая точка, когда мы останемся с нашим Господом на целую вечность. Итак, сначала мы наглядно представляем себе Писание, усилием воли. А потом, когда хотим, чтобы Писание стало частью нашей жизни, то представляем себе те же самые стихи из Писания с помощью наших чувств. Это следующий, четвертый шаг. Бог хочет, чтобы мы читали Писание от первого лица. Как это делается? Возьмем, например, главу 3 послания к Колоссянам. Прежде всего, нам надо выучить этот отрывок из Писания наизусть. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Первый шаг — мы учим эти стихи наизусть. Потом мы зримо представляем себе, что когда становимся христианами, мы вступаем в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Так как мы погребены с Ним, воскресли с Ним, мы должны приобщиться к тому, что свыше, а не к тому, что на земле. Так как мы мертвы для греха, мы стараемся представить себе то, что свыше, потом начинаем примеривать это на себя. Как мы соотносим это с собой? Мы читаем стих в первом лице «Я», «Мне» и «Мой». Не «И так, если мы воскресли со Христом», а «И так, если я воскрес со Христом», то я буду искать то, что свыше, там, где Христос сидит одесную Бога Отца. Я отдам свою привязанность тому, что свыше, а не тому, что на земле. Я мертв для греха, и моя жизнь теперь во Христе. Когда мы читаем стих из Библии в первом лице, тогда Писание оживает для нас. Наше сердце поворачивается к Богу. Господь сказал, что если мы будем размышлять над Писанием, то Он сделает так, что мы добьемся успеха во всех наших делах, и Он обильно благословит нас. О размышлении над Писанием Бог говорит, «Если вы размышляете над Словом Моим день и ночь, вы добьетесь успеха во всех ваших делах». Об этом говорится в псалмах. Первый псалом, 2-3 стихи. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во всякое время, и во всем, что не делает, успеет. Помню, когда я был в старших классах, я сказал, «Бог, правда ли, что если я буду размышлять о Слове Твоем днем и ночью, то преуспею в жизни?» Именно это Он обещает. В книге Иисуса Навина, в 1 главе 8 стихе сказано, «Да не отходит сия книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Первое послание к Тимофею. Павел пишет Тимофею. «О сем заботься, сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Чем больше вы и я читаем Писание, заучиваем стихи, представляем себе Писание. Завтра мы более подробно объясним, как мы можем представлять Писание, применять его в каждой сфере нашей жизни, и воплощаем его в жизнь, а потом делимся с Богом нашими мыслями, желаниями и эмоциями, то во всем, что мы не делаем, преуспеем. Я думаю, что сейчас подходящий момент для рисунка мелками, чтобы проиллюстрировать последний шаг и все, что связано с размышлением над Божьим Словом. Сегодня вы прекрасно поработали, делая записи и оставаясь очень внимательными и терпеливыми. Сейчас вы просто можете расслабиться и послушать. что я буду говорить во время рисования. Есть 4 вопроса, которые мы должны себе задать о размышлении. Первый. Что такое размышление? Второй. Когда я должен размышлять? Третий. Как мне это делать? Четвертый. Как развить в себе привычку к постоянному размышлению? Вопрос первый. Что такое размышление? Размышление — это повторение наизусть стихов из Писания в виде молитвы. Это разговор с царем на его языке. Это обдумывание Божьих мыслей. Это общение с Богом на его языке. Нам очень легко выражать свои мысли на родном языке. Но Писание говорит, что если мы будем использовать только его язык, то у нас появится совершенно новая основа для общения с Господом. Господь восхищается своим словом. Он даже говорит: «Я превозношу свое слово над моим именем». Бог хочет, чтобы и мы превозносили его слово. Мы размышляем над Писанием, когда наполняем Словом Божиим наш разум и волю и чувства, и вновь молитвенно обращаемся с этими словами к Богу. Размышление над стихами очень похоже на заучивание иностранного языка. Когда я с большими трудностями перешел в старшие классы, кто-то мне сказал: «Билл, а ты знаешь, что здесь тебе придется изучать второй язык?» «Мне достаточно английского», — подумал я. Но все-таки пошел, спросил своих друзей: «Какой язык самый легкий?» Они сказали: «Испанский». Я записался в группу испанского языка. Но для себя я точно знал, что легко никакой язык не учится, даже испанский. Несмотря ни на что, в течение всех лет я продолжал заучивать Писание большими кусками, отрывками. И в результате этого способности к обучению у меня намного улучшились. Даже по испанскому я получал довольно хорошие оценки. После школы и колледжа у меня появилась возможность поехать в Южную Америку. Чем дальше я уезжал из Америки, тем меньше я слышал английский язык. Наконец, когда я приехал в Перу, настало время проверки. Я сидел в ресторане, и ко мне, что-то говоря, подошел официант. Я думаю, он говорил по-испански. В тот момент мне было очень стыдно. Я осознал, что даже не мог объяснить ему, что я не говорю по-испански. Мне очень стыдно вспоминать об этом. Но единственное, что пришло на ум, было: «Не спикаю». И это после 4 лет изучения испанского. Потом, поразмышляв, я понял, что существует несколько показателей знания языка. Один из них — способность выразить себя на языке. Я мог это делать, когда был в школе и колледже. Потом способность понимать, как другие себя выражают. Это тоже у меня получалось. Третьим показателем было то, чего я никогда не смог осилить. Это способность думать на языке. Я не думал по-испански. Всегда слышу слово «la boca». Я не мог себе зрительно представить, что это такое, до тех пор, пока я не вспоминал английское значение этого слова. Рот. И только после этого я мог себе зрительно его представить. Думаю, что каждый из нас хочет иметь личные отношения и общение с Богом. И единственное, что мы можем для этого сделать, это думать, как Он. И размышлять над Его Словом днем и ночью. Итак, размышление над Писанием — это общение с Царем на Его родном языке. Второй вопрос. Когда я должен размышлять? Ответ на этот вопрос есть в Святом Писании. Говори об этих вещах, когда идешь по улице, когда ложишься спать, когда просыпаешься и когда просто сидишь дома. Эти 4 раза заключают в себя весь день. Бог хочет, чтобы вы и я каждый день находили время для всех вещей. И у нас будет для этого времени, если мы будем размышлять над Его Словом день и ночь. Один из моментов, пожалуй, самый важный. Именно тот, когда вечером вы ложитесь спать. В Писании царь Давид говорит: «Моими устами буду радостно прославлять Тебя, когда вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи. Гневаясь, не согрешайте, размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших, принесите Богу жертву праведности и доверьтесь Богу». Возможно, вы никогда не размышляли над Писанием перед сном. Но я думаю, что это самая важная часть нашего дня. По этой причине в Писании особо говорится об утре и вечере. И был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день второй. Наш день начинается вечером, а не утром. Наверное, вы слышали такое. У него плохое настроение, потому что он встал не с той ноги. Но на самом деле у него плохое настроение, потому что он лег спать не с той ноги. То, о чем мы думаем перед сном, подсознательно остается в нашем разуме всю ночь. И именно с этими мыслями начинается следующий день. Именно поэтому Бог хочет, чтобы Его Слово было постоянной частью наших мыслей перед сном. Также очень важно заучивать Писание, потому что, когда вы выключаете свет, все, что у вас остается, это стихи, хранимые в вашем сердце. Я не могу представить, как верующие могут полноценно жить, не умея вспомнить Писание перед сном. Если раньше вы этого не делали, не пугайтесь, если первое время вам будут сниться тревожные сны. Если вы совершили или подумали что-то безнравственное, Господь не позволит, чтобы Его Слово существовало с безнравственностью. Писание полностью сотрет эти нечистые мысли. Они покинут вас в виде дурных снов. Не беспокойтесь. Это будет продолжаться недолго. В течение одной или двух недель. В зависимости от того, насколько ваша душа засорена. А именно тогда Господь наполнит вас радостью. Чувствовал ли кто-нибудь из вас эту радость, которую можно испытать, повторяя про себя Писание, в общении с Богом, ложась спать? Это радостное ощущение, которое ни с чем нельзя сравнить. Говоря о том, что мы размышляли над Его Словом, Господь хочет, чтобы мы сделали следующее. Те же четыре шага, которые вы бы сделали, сдавая кому-то дом. Во-первых, вы бы нашли подходящих жильцов. Потом помогли им переселиться. В-третьих, вы отремонтировали бы свой дом в соответствии с нуждами и пожеланиями жильцов, а затем рассчитывали бы на гостеприимство этих людей. Те же самые шаги Господь использует для каждого из нас. В самом начале нам нужно найти соответствующий нашей жизни отрывок из Писания. Затем нужно помочь ему переехать или переселиться в нашу жизнь, то есть привить его к нашей жизни и полностью переделать, отремонтировать наш прежний образ жизни в соответствии с его словом. Горе тому человеку, который пытается переделать Божие Слово в соответствии с своей жизнью. Это не выход. И четвертый шаг. То, что мы должны делиться Божьим Словом с другими. Для верующих это ободрение. Для неверующих — свидетельство. И если мы делимся с Господом Его Словом, мы в молитве прославляем Его. Есть еще один вопрос. Как развить себе привычку к постоянному размышлению? В самом начале размышление над Словом очень захватывает. Но дело в том, что очень трудно делать это постоянно. Бог говорит, что два лучше одного. И тройную веревку не так легко разорвать. Что это значит? Советую вам найти людей, которые проверяли бы вас и поддерживали, чтобы вы смогли сказать им: «Обязательно убедись в том, что я заучил этот отрывок. Проверь меня. Спрашивайте меня каждый день, вспоминал ли я Писание перед сном». Кто-то проверяет вас, вы проверяете еще кого-то. И скрученная трижды веревка не рвется. Это очень эффективный способ. Часто в нашей жизни все идет хорошо. И нам кажется, что так будет и дальше. Но в определенный момент все рушится. И мы хотим знать, почему Бог разрушил все хорошее в нашей жизни. И Господь отвечает вам и мне: «Я сделал это только для того, чтобы вы лучше понимали Писание. Иначе вы никогда бы его не поняли». Бог говорит, если вы возьмете этот опыт и сопоставите его с Писанием, вы сможете намного лучше понять, о чем говорит мое слово. И когда мы сталкиваемся с трудностями, но обращаемся к Писанию за помощью, Господь позволяет нам увидеть то, на что мы раньше не обращали внимания. О любом горе есть слова в псалмах. Писание поможет в любой ситуации. Есть только две причины, по которым мы можем не оценить какое-либо место в Писании. Либо мы еще не испытали того, о чем там говорится, либо не хотим задумываться об этом вместе с Богом. Бог хочет, чтобы мы не только проходили через трудности, но и думали, и старались решить все проблемы с Его помощью. Когда в нашей жизни случается что-то плохое, мы идем за помощью к Писанию и видим все богатство и мудрость, которые Господь дает нам. И мы можем помогать другим людям. Это именно то, чего Господь хочет от нас. Апостол Павел сказал: «Я в скорби, отчаянии, притеснен. Но через все это я знаю, что я могу дать вам совет. Поддержкой, полученной от Бога, я могу поделиться с вами». В старших классах я начал читать псалтырь. И всегда недоумевал, почему этот человек все время жалуется. Но когда повзрослел, я сам начал ворчать и перечитать по поводу многих вещей. Я вернулся вновь к псалмам и понял, насколько точны были все эти жалобы. Я начал ощущать псалмы на себе. Они навсегда стали частью моей жизни. если вы хотите радоваться жизни и тому, как Господь являет себя в ней, советую каждому из вас найти человека, который поддерживал бы вас в постоянном чтении Библии, запоминании, размышлении. Вспомните о трудностях, которые вы испытывали раньше. Старайтесь найти в Писании стихи, имеющие отношение к тому времени, и старайтесь засыпать и вставать, вспоминая эти стихи и размышляя о Слове. Вы начнете ощущать реальное присутствие Бога в вашей жизни, как никогда прежде не ощущали. Когда мы постоянно размышляем над Писанием, можно с уверенностью сказать, что наше поведение угодно Богу. В школе у меня была еще одна проблема. Мне было очень трудно найти время для чтения Библии каждый день. Я вставал утром, зная, что мне нужно провести время с Богом. Но я чувствовал усталость. Я говорил: «Господи, после школ, хорошо?» Но после уроков у меня было очень много дел. Тогда я говорил: «Господи, сразу же после ужина я сяду читать Библию». Но после ужина мне нужно было делать домашнюю работу. Я знаю, Господи, Ты хочешь, чтобы я свидетельствовал о Тебе в школе. Поэтому я почитаю Библию сразу после того, как я делаю домашнюю работу, — говорил я. Но дело было в том, что я никогда не доделывал ее. Вечером же я говорил: «Господи, дай мне отдохнуть. А завтра с утра первым делом сяду читать Библию». И все повторялось снова. После нескольких таких дней я махнул на это рукой, но не Господь. Будучи верен, Он позволил мне услышать очень важную проповедь очень благочестивого, посвященного Богу служителя. Он сказал: «Кто из вас ищет средство, которое помогло бы вам проводить больше времени, читая Библию?» Он говорил обо мне, сам себе тогда и сказал. Он разговаривает со мной, потому что в течение многих лет я старался, но у меня ничего не получалось. Он сказал: «Если вы ищете что-то, что может вам помочь постоянно читать Слово, у меня есть предложение. Надо, чтобы каждый из вас дал обет Богу проводить определенное время, каждый день, читая Библию. Но помните, что это очень серьезное решение». И процитировал стих из книги Экклезиаста, 5 главы 4 стиха. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал — исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Что обещал — исполни». Зная важность обета, не то, что мне нужна помощь для постоянного чтения Библии, я дал обет Богу. Раньше я никогда не мог заставить себя быть таким последовательным. С тех пор каждый день Господь напоминал мне о моем решении. Многие люди спрашивают: можно ли давать обет и правильно ли это? К этому нужно очень серьезно относиться. Мы же даем брачный обет тому, кого любим. Обет и клятва — две разные вещи. Мы не должны клясться ни небом, ни землей, ни Иерусалимом. В старые времена люди говорили: «Клянусь небом, я сделаю то-то и то-то». Это значило, что они не собирались ничего делать. Но если кто-то говорил «клянусь Иерусалимом», они серьезно думали об этом. Слова «клянусь храмом в Иерусалиме» означали, что человек действительно собирался что-то делать. Полностью можно было положиться только на слова «клянусь алтарем в храме». Господь же сказал: «Не поступайте так. Да будет у вас да, да и нет, нет. Не клянитесь». Апостол Павел, посвятив себя Господу, дал обеты Богу. Обет связывает, укрепляет человека. И такой обет я советую дать каждому, кто хочет постоянно читать Божье Слово. Эта идея выражена в первом псалме, в котором мы читаем, что у Бога есть для нас особое обетование успеха и победы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Когда Писание становится частью нашего сознания, мы глубже проникаем в суть его главной вести. Личность Иисуса Христа и есть главная весть от Господа. Именно Он просвечивает в каждой странице. Присутствие Христа ощущается как в Ветхом, так и, разумеется, в Новом Завете. Если мы размышляем над Божьим Словом день и ночь, то в Писании сказано: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Когда Писание становится частью нас самих, этот утес символизирует устойчивость нашей жизни. Наши листья не вянут. Наша духовная жизнь не иссякнет. Потому что в наших сердцах и в нашей жизни можно почерпнуть целое богатство смысла. Думаю, что многие из вас хотят уделять больше времени Слову Божьему. Я предложил бы вам сказать сегодня: «Господи, прости меня за то, что я постоянно откладывал Твое Слово на потом. С сегодняшнего дня я намерен проводить самое малое 5 минут в день, читая Библию. Вы можете читать и по часу в день, только не обещайте это. Не обещайте больше того, что вы можете выполнить. И если вы случайно пропустите день, не волнуйтесь, обет остается в силе. Давайте помолимся. Ищете ли вы сильные средства, способные помочь вам проводить больше времени, читая Библию? Если так, помолитесь и скажите Богу о своем решении читать Библию по крайней мере 5 минут в день. Будьте уверены, Господь будет постоянно напоминать вам о вашем решении. Если вы помолились этой молитвой, и дали сейчас этот обет. Поднимите руку, пожалуйста. Аминь. Аминь. Хорошо. Спасибо. Небесный Отец, спасибо за богатство Твоего Слова, за то, что Ты предоставил в наше распоряжение Библию. Прости нас. Очень часто вместо того, чтобы проводить время с Тобой, мы занимались другими делами. Но мы благодарим Тебя, Господи, что этим вечером, отходя ко сну, мы будем размышлять над Твоим Словом. Мы можем размышлять о Твоем Слове день и ночь и испытывать все Твои благословения. Спасибо Тебе за сегодняшний день. И мы благодарим Тебя заранее за то, что Ты раскроешь нам завтра. Молим Тебя, чтобы позволил нам отдохнуть ночью. Укрепи наши сердца. Приготовь нас к завтрашнему дню. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.